В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Гость умных парней Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Давайте, наверное, начнем с Абхазии. Горячая новость прошлой недели. В начале февраля там состоятся досрочные президентские выборы. И, соответственно, если бы не внутриполитический кризис, который республику захлестнул, они прошли бы по плану в марте. И, соответственно, теперь в экспертных кругах все-таки говорят, а что же будет дальше и почему, есть ли риск какой-то череды вот этих вот волнений, потому что чуть что сразу там президент подает в отставку и так далее. С чем это связано? И можно ли как-то...
Это связано с особенностями политического процесса в Абхазии, с обстоятельствами жизни республики, с тем, с какими проблемами эта республика Абхазия, признанная Российской Федерацией, сталкивается, и с тем растущим числом проблем, которые загнаны, к сожалению, в долгий ящик, и становятся поводом каждый раз для разборок между властью и оппозицией. Власть и оппозиция, как вы заметили, меняются местами. Те, кто вчера был властью, сегодня становятся оппозицией и свергают своих оппонентов, преемников. Затем те, кого свергли, оказавшись в оппозиции, набираются сил, следят за действиями власти, критикуют их, и если чувствуют, что критика эта достигла какого-то уровня, опять делают попытку свергнуть действующую власть. Это происходило в новейшей истории Абхазии за 10 лет 3 раза. То есть каждый президент Абхазии после Сергея Багапша, напомню, что ушедший в отставку Аслан Бжани был на самом деле 5-м по счету президентом Республики Абхазия с момента провозглашения ее независимости. Первым 2 срока отработал Владислав Арденба, можно сказать, организатор и творец абхазского государства. Вторым Сергей Багапш, который, к глубокому сожалению, умер после переизбрания на 2-й срок. Очень скоро, через год после вступления вновь в должность. А затем череда президентов. Александр Анкоп ушел в результате свержения его власти. Опять же, толпой противников. Затем пришедший к власти в результате выборов Руслан Хаджимба вынужден был уйти. Опять же, в результате того, что стали свергать его и добиваться его ухода, штурмовать все те же здания многострадальные в центре Сухума. И, наконец, нынешний президент Аслан Бжани сначала вынужден был покинуть свою резиденцию, дом правительства, потому что они были захвачены протестующими, а затем, после нескольких дней переговоров, согласился на досрочную отставку, с тем, правда, заранее предупреждением, что будет вновь баллотироваться и собирается баллотироваться на пост президента, на таким образом внеочередных президентских выборах. Вы верно заметили, если не было бы внеочередных в феврале, то, скорее всего, в марте или в феврале даже, а может быть, даже в конце января могли быть назначены очередные выборы, потому что срок президента Бжани подходил к концу.
Но незрелость политического режима в Абхазии создает проблемы для Москвы?
Конечно, создает. Самое главное, что Абхазия создает проблемы сама себе. Москве, конечно, тоже определенным образом, раз в этот раз поводом для манифестации была избрана ратификация 15-го, не состоявшаяся, 15 ноября Российско-Абхазского соглашения о гарантиях инвестиций. Вот Абхазия сегодня живет в условиях, когда ей не хватает денег, не хватает средств, не хватает возможностей внутренних для развития. И одновременно с этим, когда и решили пойти навстречу в этом вопросе, а не просто давать дотацию, как мы все время делали, и таким образом завлечь в Абхазию российский капитал,
да.
Тут же оказалось, что для оппозиции подвернулся шанс скомпрометировать все это начинание под тем предлогом, что, конечно, придут олигархи.
Угу.
Вот олигархов мы не любим. А на самом деле мы не хотим просто, чтобы здесь, в Абхазии, ну, во-первых, мы не хотим, мы противники действующей власти, хотели бы занять ее место, и поэтому ищем любой повод. А во-вторых, мы испытываем комплексы по поводу того, что если вот придут большие деньги, то эти деньги будут, соответственно, использованы для стройки, для создания там, жилья. А жилье это, например, может попасть в руки граждан Российской Федерации, только не граждан Абхазии. Потому что Абхазии большинство подавляющее людей, взрослых, они с двумя паспортами в кармане. Паспортом гражданина Абхазии, паспортом гражданина России.
Угу.
В свое время уже при Путине были открыты шлюзы для того, чтобы абхазы получали гражданство. Это еще до признания произошло. И это помогло, на самом деле, Абхазии прежде всего, когда Саакашвили напал на Южную Осетию, то мы выступили в защиту своих граждан. В Южной Осетии и в Абхазии они были практически поголовно паспортизированы. То есть это спасло Абхазию от новой войны и новых испытаний. Вот. Но на этом этапе, после того, как все радости по поводу признания суверенитета отошли, и Россия продолжила поддерживать республику во всех сферах, в экономической тем, что давала дотации, военно-политической тем, что заключила договор фактически о военном союзе, разместила свои официально вооруженные силы.
Угу.
То есть убрала тот дамоклов меч, который висел, особенно при Саакашвили, все время под угрозой возобновления этого самого грузино-абхазского конфликта. Вот после этого вдруг волшебным образом выяснилось, что да, мы граждане России, живущие в Абхазии, но есть граждане России, которые живут в России, не будучи гражданами Абхазии. Когда они приезжают к нам и у нас отдыхают, мы этому очень рады, потому что мы на этом зарабатываем.
Если,
если они приедут к нам и захотят купить здесь квартиру или арендовать здесь землю для того, чтобы построить дом, то мы против, мы не хотим, мы боимся. То если они все приедут, 140 миллионов человек, то тогда нам места на этой земле не останется.
Но не приедут же 140 миллионов человек.
Ну, это вы здесь в Москве говорите, а им там кажется, что все приедут. Настолько... Вот они любят свою страну ищут, и боятся ее утратить.
Но денег-то из Москвы все равно хочется.
Это вот, я сейчас скажу, это вот родовая травма, потому что одна из главных причин грузино-абхазского конфликта была как раз в том, что к моменту распада Советского Союза абхазы составляли меньшинство на территории Абхазии, национальное. 550 тысяч было население в Советской Абхазии, из них половина это были грузины, в том числе переселившиеся в Абхазию в разные периоды. А самих абхазов было 17%. Ну вот теперь мы, если хотите, в какой-то мере стали грузинами, несмотря на то, что мы все это время помогали Абхазии, ну, по крайней мере, при Путине это совершенно точно происходило, на всех этапах его президентства. При Ельцине была другая история, когда я, например, боролся против блокады Абхазии, которую мы учредили, и, на мой взгляд, поступили неправильно тогда. Но вот сейчас вот этот двойной стандарт по отношению к гражданам России абхазской национальности, или точнее имеющих абхазские паспорта еще, двойное гражданство, и тех, которые не живут в Абхазии, но хотели бы, например, там оказаться, вот он приводит к тому, что возбуждаются страхи, поднимаются как бы всякого рода темные из-за закоулков сознания настроение, и этим пользуется оппозиция, она это использовала по полной программе во всем этом кризисе. То есть ратификация соглашения была на самом деле спусковым крючком дополнительным. До этого искали другие, тоже в связи с Россией. Дача в Пицунде, которую ни в коем случае нельзя отдать России, хотя она все время Россией эксплуатировалась, и вообще-то на самом деле является дачей Политбюро ЦК КПСС, с которой еще Хрущев уезжал на преснопамятный пленум в 64-м году. Соглашение о взаимном признании арбитражных судов было очень удобно до этого, без такого признания. Скажем, кто-то из России вступает в бизнес с абхазской стороной или с абхазом, с представителем Абхазии, на территории Абхазии. Потом у него этот бизнес отнимают. Таких случаев достаточно много. Или жилье у него отнимают, допустим, ему купили жилье, а потом ему не пустили в это жилье. На его деньги купили, я имею в виду. Ну и абхазские суды делают вид, что все нормально. Наши суды принимают решения, но они же не признаются в Абхазии. В Абхазии признаются решения только своих судов. Вот это соглашение с большим трудом, и то после предупреждения, связанное с остановкой платежей, дотаций, которая случилась и продолжается до сих пор, с 1 сентября мы дотацию не платим бюджетникам Абхазии. Она была 170 миллионов рублей ежемесячно. Вот с сентября месяца они не выплачиваются, именно потому, что все договоренности о ратификации, о вступлении в силу подписанных договоренностей, они были отброшены. И вот если бы 15 числа они ратифицировали этот документ, то эта дотация снова бы возобновилась. Таковы были договоренности. Эти договоренности сорваны. Опять же, потому что у кого-то было неуемное желание не просто пойти на выборы, а вот именно свергнуть, чтобы потом вот в такой обстановке участвовать в выборах, которые в любом случае в это время бы произошли.
Мы же понимаем, Константин Федорович, что Москва все-таки не хочет, чтобы ее шантажировали, но история с Абхазией – это как между Сциллой и Харибдой, потому что мягкая политика провоцирует вот такое отношение. Жесткая политика будет провоцировать недовольство и говорить, а вот видите, и тут этим тоже могут оппоненты, российские уже оппоненты,
видите ли, я воспользоваться. Не сторонник, я же сказал, уже специально упомянул о том, что я боролся против блокады Абхазии, которая она была официально заявлена и проводилась российским правительством во времена Ельцина, Черномырдина. Вот. Я против этого был, потому что это было несправедливо. Я считаю, что в основе политики, которая может быть понята людьми, все равно русские, они или абхазы, должна лежать справедливость. Особенно, если речь идет о территории, которая прошла через конфликт.
Так.
Вот справедливость была за то, что блокады Абхазии тогда не объявляли. Справедливость была за то, чтобы ее признали как государство. Мы за это выступали, я во всяком случае. А вот и справедливость состоит в том, чтобы были равные права для граждан России в Абхазии и в России, раз уж мы в данном случае с одними и теми же паспортами в кармане. Но, как видим, вот эта логика не воспринимается, по крайней мере, оппозиция. В оппозиции тоже есть разные люди, есть люди ответственные, есть люди безответственные, оголтелые, они тоже там есть. И на их добросеречие я бы не стал полагаться. Но есть, конечно, и люди, которые понимают. Все публично говорят, мы не против России. После всяких выступлений против соглашения, которое было подписано с российской стороной, правительством России, заговорили о том, что мы, наоборот, вот с флагами все вышли там, русскими, абхазскими и так далее. Ну, не надо же нас за дурачков держать. Вы, значит, за Россию вообще, но против конкретных с ней договоренностей. Ну, так не бывает.
Но, с вашей точки зрения, какие выходы из ситуации есть, с учетом того, что вот Абхазия застряла на переходе от конфликтной повестки к повестке развития, и для Москвы это тоже становится проблемой довольно серьезной?
Да, для России это становится проблемой, потому что, ну, вообще, дальше мы впору приступить к размышлениям, вообще можно ли считать состоявшимся государство, где власть иначе, кроме как переворотом, трижды подряд не меняется. Можно ли считать политический процесс в Абхазии здоровым, если оппозиция не понимает, что она тоже отвечает за свою страну, так же, как и власть, и не должна прибегать к таким формам. Если она, понимая на словах, что без России и ни туда, и ни сюда, без России во всех смыслах, в военно-политическом, в экономическом и так далее, и одновременно она вот наносит болезненные уколы России, потому что ее подозревает там черти в чем. Если не Россию в целом, то граждан Российской Федерации. Значит, надо врачевать. Я за то, чтобы делать это терпеливо, конечно, но при этом не до беспредела же доводить, когда вот, как мы видим, дело до него практически дошло. Надо призвать к ответственности.
Угу.
Ну и если... Вот сейчас мяч не на нашей стороне. Сейчас те, кто придут к власти в результате выборов, должны будут ответить себе на вопрос. Они в состоянии вот, добиться от России той поддержки, которая им нужна для того, чтобы существовать, даже не развиваться, а чтобы существовать.
Тут заявление сделал еще глава СФР Сергей Нарышкин. Он говорит, что Украина сегодня не состоявшееся государство. Поэтому уже пути идет еще Молдавия. Также он говорит, что Россия надеется, что попытки Запада организовать в Грузии цветную революцию провалятся. Но как будто бы тучи снова сгущаются.
Нет, ну то, что Запад, естественно, пытается, находится с нами в конфронтации, найти слабые места по всему периметру российских границ, в этом нет никаких сомнений. И, конечно, мы, в свою очередь, с малыми по сравнению с Западом силами за рубежом пытаемся этому противостоять. Мы поддерживаем, например, Приднестровье, пытаемся поддержать Гагаузию, Молдавии и вообще поддержать своих соотечественников по всему миру. Что касается Грузии, то здесь было несколько жестов со стороны президента Путина и правительства России, как, например, сроки пребывания здесь граждан Грузии, они были увеличены. Значит, пока у нас нет дипломатических отношений, они прерваны еще при Саакашвили после конфликта 2008 года, но, в принципе, дело бы к этому давно пришло, если бы, опять же, в Грузии решили задачу квадратуры круга. Они ведь... С одной стороны, хотят развивать отношения с Россией, с другой стороны, они очень сильно поклялись в верности НАТО, Евросоюзу, желанию в него вступить. И даже нынешнее правительство, при том, что сегодня им постоянно ставят на вид и постоянно против них злоумышляют как раз страны Евросоюза и НАТО, которые хотели бы других видеть правителей в Грузии. Несмотря на это, она постоянно клянется в верности европейскому выбору и так далее, и так далее. То есть они сами в этом вопросе не могут, а самое главное, разобраться. А самое главное, они ведь все это заквашено на все той же Абхазии и Южной Осетии,
да.
Потому что в Грузии это консенсус, это наши земли, они отторгнуты от нас, они не признают эти государства, не хотят их признавать. И в этом оппозиция от власти не отличается. Разница только в том, что оппозиция в любой момент готова начать конфликт и надеется, что если они откроют второй фронт против России в Закавказье, первый на Украине, а второй там, то им за это как бы все это будет оплачено. А власть в этом отношении гораздо более разумна, понимает, что превратить Грузию во вторую Украину, сделать ее ареной боев и так далее, это значит не желать добра собственному народу. И они от этого уходят, они не хотят этого. То, что они от этого уходят, то, что они идут на поводу у Запада, как раз является для Запада поводом для подозрений и выступлений против них.
Мне нравится выражение Карины Геворгян, востоковеды, которое она высказала в этой студии, говорит, что мы разговаривали по поводу асимметричного, например, какого-то действия со стороны России для того, чтобы Запад, что называется, немножечко отполз назад в своих активностях. Она сказала следующее, что если Россия найдет формулу того, как замерить постсоветское пространство и сделать его хотя бы нейтральным, а лучше дружественным для себя, тогда точно западная страна отползет.
Ну, я, но честно говоря, не знаю, что за волшебный рецепт имеется в виду.
Никто не знает.
Потому что найдет способ замерить. Ну, давайте скажем, что если бы люди на заре человечества нашли способ следовать 10 заповедям, или хотя бы даже законам Хаммурапи, все, то тогда, наверное, не было бы никаких конфликтов, а все бы как бы разрешалось законным путем. Это благопожелание. Мы можем его как бы стремиться к этому, но так же, как стремление к бесконечности, знаете, есть такой арифметический значок, это можно рисовать, но никак не мы на самом деле не достигнем этого в полном объеме. Конечно, мы хотели бы минимизировать влияние Запада на страны, которые прежде были Советским Союзом. Конечно, хотели бы. Но мы не можем им запретить развивать свои отношения. Мы надеемся на лояльность, когда дело касается наших союзников по Евразийскому Союзу, по ОДКБ. И здесь у нас есть проблемы, как известно, потому что эта лояльность, она рассматривается по-разному в разных странах. Вот где пределы этой лояльности, где векторность, а где многовекторность. Они же все в данном случае, большинство, по крайней мере, официально поклоняются многовекторности. Это тоже такая тема, которая вброшена для того, чтобы, ну, фактически минимизировать влияние России. Это, Россия – это одновекторность, это монополия, это бывшая... Бывшая метрополия, а для некоторых это бывшая как бы империя, которую... а мы были вот колонией, вот мы теперь самостоятельные, мы что хотим, то и делаем. Ну, ну это я не возбраняю, когда, когда хотят самостоятельности, каждый имеет право на самоопределение, но дальше надо взвешивать, что стоит чего.
Так в том-то и дело, что эти страны не так, чтобы хотят какой-то самостоятельности, они хотят присоединения к какому-то, как это называется, к более комфортной, может быть, для них или там для какой-то части элиты метрополии, потому что независимые, но это если вот Москва не устраивает. А так-то они независимые, потому что деньги откуда брать? Слишком много сильных
понятно,
игроков
они
кругом.
Ищут, они ищут источники, это понятно. Они источники ищут для помощи. Мы оказываем такую помощь, она, может быть, кому-то кажется недостаточной. А может быть, как во все времена, даже в прежние, когда СССР враждовал США, страны третьего мира, как ласковые телятя, бегали к тем и к другим. И радовались от того, что существует вот эта конкуренция, потому что можно одновременно и у тех, и у других что-то получать. И сегодня... Многие страны, не хочу сейчас называть, которых мы числим в своих союзниках, они ведут себя ровно таким же образом, чтобы не ограничивать никакие свои возможности.
Но мы же сейчас выступаем за, как это называется, есть вот выражение евроцентризм, а у нас евразийство. И мы вот вроде бы определили, что вот евразийство – это здорово, это перспективно, это нужно, это для безопасности.
Ну, давайте говорить,
как евразийство это должно реализовываться?
Подхвачен как тезис, при том, что... Настоящее, как бы, вот историческое евразийство состояло совсем в ином. Это во времена князя Трубецкого в 20-х годах. Вот. А в данном случае разговор идет о смене направленности развития, стремлении не в Европу, а осознание того, что мы живем не просто в Европе, а в Евразии, что мы являемся как европейской, так и азиатской страной. Нам нужны отношения со всеми. Азиатские страны. Охотно этот тезис тоже, среднеазиатские, восприняли. Более того, они даже были инициаторами. Я имею в виду Назарбаева, который впервые об этом заговорил в 1993-1994 году. Но он имел в виду как раз то обстоятельство, что ему хотелось быть и там, и там.
Да.
Вот. И он таким образом, ну, этот тезис оказался интересным, показался и продолжает оставаться интересным. Вот название нашего комитета, первым замом председателя, которого я являюсь, а когда-то был председателем, за это время изменилось, появилась добавка. Не просто комитет по делам СНГ и связям с отечеством, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечеством.
Константин Затулин с нами. Сейчас будет у нас информационный выпуск. Ваши вопросы тоже вижу, по возможностям зададим. Много вопросов по миграции. Обязательно тоже дождитесь. Второй блок будет посвящен именно этому.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Константин Затулин с нами. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Второй блок, как и обещала, про мигрантов. Вот спикер Государственной Думы Вячеслав Володин говорит, что запрет брать в школы детей без знания языка гарантирует качество образования. Принятие соответствующего законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий, заявил председатель Государственной Думы. По данным Минпросвета и, соответственно, МВД, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов учеников обучались более 200 тысяч детей-мигрантов, но при этом процентовка здесь небольшая, но с точки зрения, видимо, законодателей, это все равно, как это, нарушение прав обучающихся, тех, кто не знает русского языка.
Ну, во-первых, хочу заметить, что...
Чуть поближе, будьте добры к микрофону.
Да, вчера... Вечером в Государственную Думу внесен законопроект, который подписан всеми руководителями фракции и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, который представляет из себя поправки к закону об образовании, конкретно к статье 78. Чем интересна статья 78 закона об образовании? В ней сказано, что иностранный гражданин или иностранец имеет равные с гражданами России права на получение бесплатного дошкольного, неполного среднего, среднего и среднего специального образования. Вот предложение запретить находящимся здесь, конечно, на легальной основе, потому что если речь идет о незаконной миграции, тут нет никакого спора, ее не должно быть, и, соответственно, не должно быть и учащихся, которые незаконно пребывают на территории Российской Федерации. А здесь речь идет о том, чтобы тем, кто здесь находится в настоящий момент и является там, например, трудовым мигрантом, вот детям этих людей вход в нашу школу разрешен только после проведения тестирования на знание русского языка, потому что, как объясняют сторонники этого закона и сам наш спикер Вячеслав Володин, если они не знают русский язык, то они не могут на самом деле понимать обучение.
И тормозят процесс.
И плюс к этому тормозят всех остальных учеников в классе. Выглядит это вполне логично, но и в этом состоит моя позиция, которая, в общем, тоже подвергалась обсуждению. А для некоторых, особенно за стенами Государственной Думы, прямо-таки не просто настойчивому осуждению, а травле, я бы так сказал, потому что иначе я не могу оценивать то, что пишут в интернете и на некоторых сайтах. Могу там привести эти примеры, но не думаю, что надо засорять эфир. Речь идет о том, что мы, вводя эту норму, при которой возможно не пускать детей в школы, на том основании, что неплохо знают язык, мы, во-первых, расписываемся в том, что школа не в состоянии, мы признаем поражение. Школа наша не в состоянии адаптировать, адсорбировать этих детей, не может, это чревато проблемами и так далее, и так далее. Есть такие проблемы? Безусловно, есть. Но это, на мой взгляд, означает, что надо разобраться, что нужно сделать в школе для того, чтобы этот вызов встретить во всеоружии. Я лично считаю, можно вводить подготовительный класс, можно вводить дополнительный курс. Нужно в любом случае финансировать эту работу, в том числе и вводить преподавателей, которые в большем количестве будут этим заниматься и так далее. Вот это нужно делать, и на это надо не идти. Почему? Потому что что такое школа, кроме того, что она учит чему-то, какому-то предмету? Она еще учит жить в нашем обществе.
Интегрироваться, конечно.
Интегрироваться в обществе. Именно в этом была идея образования в свое время у просветителей там, в 18 столетии. И мы, собственно, идем в этой, как бы до сих пор развивались в этом направлении. Если мы говорим, ты плохо знаешь язык, но мы тебя не хотим в школе научить русскому языку, иди сначала научись где-нибудь русскому языку, а потом придешь в школу, потому что иначе ты тормозишь всех остальных. Но это значит, что мы отдаем на волю случая и всего чего угодно сам процесс его воспитания. И эти дети, если они никуда не денутся, они просто вместо школы пойдут на улицу. Я написал... Если вы обратили внимание, вчера в «Московском комсомольце», в чем с мои возражения? Я говорю, вы хотите еще каких-то дополнительных шаек молодежных, банд и так далее. Вы их получите в результате, когда вы в школу кого-то не пустите. Да, на школу возрастает нагрузка. С этим надо справиться, надо видеть этот вызов. На самом деле вы назвали количество?
Вот, 200 тысяч на
18
миллионов.
Да, 200 миллионов. Тысяч. 200 тысяч от 18 миллионов – это 1,1%. А нам говорят, что есть школы, где 80%, половина класса – это дети трудовых мигрантов. Как это может быть? Это может быть только в результате перекоса, анклавизации. Значит, исправим давайте это положение. Но, понимаете, мы начинаем вместо причины бороться со следствием, и что это, чем это чревато? Ну, во-первых, само слово «запрет», я категорически выступаю против слова «запрет». Слово «запрет» эхом разнесется везде, в том числе в бывших советских республиках, которые соответственно, отреагирует на это. Угу. Русофобией. Почему-то кажется, что от того, что мы будем запрещать, они будут активнее учиться, больше знать русский язык, чтобы преодолеть вот этот барьер, который мы им поставили. На самом деле реакция будет в двух направлениях. Кто-то будет стараться, а кто-то, наоборот, на этом основании сделает выбор не в нашу пользу, не в пользу нашего языка.
Но, насколько я понимаю, критики, точнее, не критики, а сторонники того, чтобы вот был введен такой запрет, говорят следующее, что родители этих детей не говорят по-русски, может быть, даже кто-то покупает эти сертификаты и не стремятся к интеграции. Соответственно, внутри семьи они тоже не будут говорить на русском языке. В Волгограде, например, в 2021 году была новость, там появился класс, где по-русски говорит только учитель. Там выделили детей иммигрантов, приезжих из там, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, в отдельный просто в отдельный класс, и их, видимо, там обучали русскому языку. Вот, и поэтому вот кто-то говорит, что они и так не интегрируются, поэтому заранее не ввести.
Люди, которые говорят, они так и так не интегрируются и так далее, на самом деле не договаривают, потому что, как правило, эти люди говорят, а нам вообще мигранты не нужны. Они вообще, в принципе, нам подозрительны как таковые. Это люди другого сорта. Вы разве не чувствуете этого, когда говорят, вот они... В школе не говорят, да и дома не говорят и так далее. Они, в принципе, виноваты.
Не говорят, ну...
Они, в принципе, виноваты. И если мы почитаем средства массовой информации, особенно интернет, то мы выясним, что все насилия, все убийства, все это связано с мигрантами. Хотя статистика говорит, что доля преступлений мигрантов примерно такая же, какова их доля в населении. Это, на самом деле, 4%. 4% населения России на сегодняшний день, около 7 миллионов. И примерно такая же доля в числе, преступности России, тоже примерно 4%. По данным МВД, мне говорят, ну что, как можно верить МВД? Ну тогда кому? Вам надо верить, а не МВД. Ну на каком основании я не должен верить МВД, если МВД отвечает своими погонами и своими должностями за объективность своих данных?
Тогда возникает вопрос, Константин Федорович, что с одной стороны одни говорят, а у нас слишком много мигрантов, а другие говорят, давайте, значит, еще больше, а другие говорят, нет,
вот
давайте
смотрите,
обучать детей.
Вот смотрите, для того, чтобы разобраться в этом, я и предлагаю.
Да.
Мы опять занимаемся, на мой взгляд, хоть и важным, но
что делать
не самым главным делом, когда дело касается миграционного процесса.
Что делать?
Я за это выступаю, я на этом основании... Выступая в Думе, этого добивался. Угу. Пока еще не добился. Речь идет о том, что надо, наконец, полноценное управление миграционным процессом, чтобы те, кто занимаются миграцией, понимали, нужны нам мигранты или не нужны в экономике. Вот нам же все рассказывают, говорит, что нужны. Они нам не нужны, а другие говорят, нет, нужны. Давайте разберемся.
Глава ВТБ заявил, что экономика России без мигрантов не будет дышать. Вот
это
сейчас.
Заявил глава ВТБ, это заявил глава Центрального банка, это заявляет министр экономического развития. Против них выступают люди, которые не отвечают ни за экономику, ни за Центральный банк, ни за ВТБ. И говорят, это все...
Наветы.
Наветы, мы сами с усами, мы все сами сделаем. Но самые, так сказать, радикальные, вот, например, у нас есть такой депутат от КПРФ, господин Матвеев, он где-то обмолвился один раз, он написал, ну и что, что наша экономика не... Вот наша экономика не может расти без, при недостатке рабочих рук. Ну и черт с ним, пусть не растет. Зато все мы будем здесь свои, а понаехавших здесь не будет. Ну при таком подходе можно всерьез это обсуждать? Понимаете?
Но есть видите.
Поэтому я и говорю, нужно МВД при всем к нему уважении занимается одной стороной дела. Преступностью, учетом. А вот то, что касается... Нужны мигранты, где они нужны, какие они нужны, что это означает с точки зрения взаимоотношений с этими странами, это внешнеполитическая проблема, между прочим. Потому что если вы не хотите, чтобы здесь были таджики, узбеки и киргизы, о них, как правило, говорят, то завтра они будут в другом месте. Вот киргизы уже начали договариваться с Турцией. Угу. Они же входят в тюркский мир.
Да.
Они вот в тюркский мир входят. Таджики не входят в тюркский мир, это я тоже кому-то открываю глаза, потому что... Когда после теракта в Крокусе президент Эрдоган, где обучались, так сказать, эти самые террористы-таджики на самом деле, ввел визовой режим с Таджикистаном, то тут же все те же Матвеевы у нас закричали, вот какой молодец, надо с него взять пример, и мы должны это сделать. А я тогда сказал, вы спросите, пожалуйста, президента Эрдогана, он может ввести визовой режим с киргизами, с узбеками, с азербайджанцами? Никогда свои, в жизни, потому что это свои, тюрки. А эти люди 30 лет назад были нашими согражданами. Если вы думаете, что вместо них приедут гораздо лучшие в поведении индусы, корейцы и так далее, вспомните, как вьетнамцы к нам приезжали, что с этим было. У них свои проблемы. А самое главное их проблема, они с нами никогда вместе не жили, в отличие от таджиков, узбеков, киргизов. Угу. И вообще про русский язык ничего не знают. И никогда не знали.
Почему мы не можем, уж не знаю здесь как, продавить эту идею, убедить наших, соответственно, там, союзников, другие страны СНГ, что нужно, соответственно, на той, хорошо, на их территории продвигать изучение русского языка, чтобы эта интеграция условно производилась легче?
Ну, во-первых, хочу заметить, вот при всем том, что можно по-разному оценивать, как ведет свою внешнюю политику Казахстан, в силу того, что в Казахстане русских все-таки достаточно много, именно президент Казахстана выступил с инициативой создания вот этой международной организации в развитии русского языка. Конечно, от намерений даже от создания провозглашения организации до практических результатов не близкий путь, но это шаг в определенном направлении. Дальше. Президент Путин договаривается с президентом Узбекистана, с президентом Киргизии, с президентом Таджикистана. И мы строим на свои деньги русские школы по своим программам, и я в таких школах был, например, в Таджикистане. Я могу сказать, что это школа, которая в самом деле ей может позавидовать какая-нибудь наша школа. Тут же, значит, мои критики говорят, нет, нам самим школы нужны, не будем их там строить, не будем на них тратить деньги.
Да нельзя или здесь, или там,
ну, надо понимаете, и здесь, и там. Вы понимаете, да, на самом деле нужно и то, и другое. Но я, во всяком случае, уверен, что разглагольствовать и лицемерить по поводу поддержки русского языка во всем мире, русскоязычных во всем мире, при этом здесь дома говорит, а мы на основании того, что вы пока плохо знаете русский язык, вас в школу не пустим, чтобы вас здесь учить русскому языку. Но это нонсенс. Мы здесь расписываемся в том, что мы не умеем, не хотим, не в состоянии их учить. А при этом говорим, мы хотим поддержать русский язык везде. Везде, да, но кроме как у себя здесь в стране. Это странно.
Здесь есть тогда, хорошо, продолжая ваш тезис, появляется такая тоже перекошенная история. Это скандальное заявление первого зампреда Духовного управления мусульман Дамира Мухиддинова. Он сказал следующее, и даже после этого пытался оправдаться, что он имел в виду, но смысл в чем? Когда внимательно слушаешь президента, других чиновников, говорится, что обучение русскому языку обязательно. Мне это непонятно, почему во всей Российской Федерации обучение русскому языку должно быть обязательно. Российская Федерация – это не русское государство, она федерация, там все языки равноправны, как у малочисленных, так и многочисленных народов, говорит он. И, естественно, здесь
ну, что я могу сказать по этому поводу? Я очень сожалею, что человек с такими взглядами занимает пост первого зама в духовном управлении мусульман, потому что, на мой взгляд, его взгляды абсолютно расходятся и с Конституцией Российской Федерации, и с реальной ситуацией в жизни, и с законами России. Безусловно, говорить о том, что в России не обязательно учить государственный русский язык, это, на мой взгляд, ну, или глупость, или злоумышление. Точно так же рассуждать на тему о том, что Российская Федерация не является русским государством. Безусловно, Россия многонациональное государство, и да, Россия Федерация. Но при этом в той же Конституции, хочу обратить внимание, в том числе и при моем определенном участии появилась запись о государствообразующем народе, которому принадлежит этот русский язык. Факт остается фактом. Русские это государство создали, но затем, как бы, русские явно не имеют больших прав по сравнению с другими гражданами России, не должны иметь. Мы все равны в гражданских правах. При этом признавать тот факт, что Россия является, ну, продуктом развития русского народа, к которому присоединились другие народы, с этого начинается Конституция. Вот это вот заявление муфтия стало поводом для тех, кто занимается сейчас моим шельмованием, для того, чтобы меня с ним спакетировать. Вот Царьград ТВ 2 дня назад, я на это отреагировал в своем телеграм-канале, буквально под таким заголовком поместил. Депутат и муфтий дерзко выступили против президента России. Двоеточие. Кавычки открыли. РФ не русское государство. Ну, во-первых, я этого никогда не говорил. Я вообще о том существовании этого муфтия и его словах узнал из сообщения Царьград ТВ 2 дня назад. А во-вторых, я прошу прощения, если при такой технологии, то я в своем телеграм-канале написал, ну, в таком случае Но поскольку я считаю, что при такой технологии Геббельс отдыхает, я буду дальше говорить. Не хотите ли вы, что я буду говорить так, что вот, ссылаясь на Царьград, говорит, Царьград и Геббельс считают. Точно так же, как я и муфтий, к которому я не имею никакого отношения. А почему я там появился? А потому что я вот выражаю свою точку зрения по школам.
Про законопроект, да.
Да, или, допустим, я говорю о том, что, на мой взгляд, избыточное, излишнее требование в нашем обращении к правительству. Я об этом говорил с трибуны Государственной Думы. О проведении геномной регистрации всех въезжающих в Российскую Федерацию. Оно, во-первых, неисполнимо, потому что речь идет о грандиозной работе, которую надо с нуля организовать на всех границах Российской Федерации. А число въехавших в 2023 году 12 миллионов 183 тысячи. Вот их надо всех подвергнуть геномной регистрации. И записи голоса еще вдобавок. Мы до телескопии еще до сих пор не можем организовать на въездных пунктах. А теперь что такое геномная регистрация? Есть же закон об этом. У нас есть закон о государственной геномной регистрации. Да. Обязательная геномная регистрация. Только 4 категории. Преступники, подозреваемые, близкие родственники пропавших без вести и неопознанные трупы. И мы хотим приравнять им мигрантов, которые въезжают к нам на работу. Или вообще просто в нас въезжают. Не обязательно. Просто всех иностранцев. Мы же не пишем мигранты, мы пишем иностранные граждане. А потом разве мы не понимаем, что если мы так себя поведем, то нам, соответственно, придется тоже, въезжая туда, проходить там геномную регистрацию. Нам это понравится?
Ну как, к дактилоскопии при получении виз привыкли?
Дактилоскопия – это одно, геномная регистрация, запись голоса – это совсем другое, это заметьте,
правда,
по качеству.
Это правда. Но, Константин Федорович, хорошо, но просто странная все равно история получается. У нас не так давно, объективно, в открытую можно было начать произносить слово «русский», чтобы не обвинили в шовинизме, потому что была история, что давайте там и графы национальность с паспорта убрали, еще что-то,
Россия национальная страна. Ну, я всегда против этого выступал, и вот. Даже 4 года на ТВ-центре, на канале с 12 по 16 вел программу «Русский вопрос». Угу. И один из руководителей нашей администрации сказал, такой передачи не должно быть. Почему? Должен быть российский вопрос. Я говорю, я ему ответил, что никакого российского вопроса не может быть, если не решен русский вопрос. Вот в чем проблема. У нас большинство жителей, граждан России, это русские. И надо понимать, что русский вопрос существует.
Не оказывается ли, что мы сейчас в такой ситуации, что мы говорим, вот говорим мигрантам, да, надо изучать русский язык, нужно изучать там русские законы, русские обычаи, русскую культуру, все это надо изучать. И как только как бы складывается впечатление, что в Российской Федерации начали поднимать русский вопрос, но в хорошем смысле слова, интеграция, все-таки Россия страна, которая показывает всему миру сосуществование многих народов.
Верно, верно.
Но при этом Россия – это русское государство. И снова риски шовинизма, обвинения в шовинизме.
Значит, вот я и хочу сказать, что Россия, на мой взгляд, я об этом написал, между прочим, не только в «Московском комсомольце», но и в «Литературной газете» на прошлой неделе. И завтра выйдет продолжение в «Литературной газете», которое называется «Какая миграционная политика нужна России?». Угу. Моя авторская статья, подробно излагающая. Я считаю, что люди, которые, будучи там, русскими националистами, говоря о том, что мы националисты, мы любим русский народ, при этом поднимают волну ксенофобии, русофобии, они тем самым вредят исторической роли российского государства и интересам русского народа. Потому что речь идет о том, чтобы породнить большинство нашей страны, русское большинство, с идеями ксенофобии, мигрантофобии и так далее. Кричать «А то их!» Они иноверцы, инородцы. Мы не сможем с этим разобраться, хотя бы потому, что у нас иноверцы и инородцы граждане Российской Федерации. Не все же они русские, не все они православные. Если мы начали с таджиков, киргизов и узбеков, они вроде в чужих государствах живут, то дальше мы перейдем неизбежно на чеченцев, дагестанцев, адыгов, татар, башкир. Они тоже, понимаете ли, не ходят в православные храмы. Мы должны уметь сосуществовать. Поэтому и я и говорю, надо учиться тому, как в школах, как везде находить возможности. Конечно, это сложнее, чем просто кричать, а то их, кругом враги, надо их немедленно всех выселить, надо их не пустить в школы, надо их не пустить в страну и так далее.
Но вот слушатель как раз задает вопрос. Хорошо, видите ли вы заинтересованность стран Средней Азии в мирном сосуществовании? Они, значит, тоже должны что-то делать?
Я вижу, потому что это корыстный их интерес. Я прежде всего, вот знаете, когда-то был такой в «Известиях» 50-е годы журналист Овечкин, он говорил, Но тогда было принято такие парадоксальные высказывания. Он говорил, нет ничего честнее, чем продать и купить. Так вот, у них корыстный интерес. Они ищут возможности. Например, почему они сюда едут, мигранты? Потому что у них там безработица. Потому что у них не хватает рабочих мест. Значит, или давайте построим им там рай на земле, чтобы они оттуда не выезжали и нас не тревожили. Но тогда закричат, зачем же вы? Вы нам строите рай, не им. И будут правы в какой-то мере. Или тогда допустите, раз нам нужны рабочие руки, к сожалению, у нас убывает население. Это ведь никто с этим не спорит. Говорят, вы знаете, надо поощрять многодетность. Давайте поощрять. Но если мы сегодня будем многодетность поощрять, то через 20 лет эти дети придут на работу. А сейчас эти 20 лет как-то надо прожить, нет?
Угу.
Поэтому вопрос заключается в этом, чтобы быть в ладах с реальностью и здравым смыслом. Не уходить от своей собственной роли. Зачем наши предки создавали такую державу, шестую часть земной тверди? Зачем? Они бы тоже могли сказать, мы хотим отгородиться, мы хотим жить в Московском княжестве.
Да всё. Нет, географическое положение как раз России и доказывает, что нужно мирное сосуществование, потому что иначе невозможно. Иначе, как это, враги будут как таран использовать эти страны.
Но если мы воюем на Украине именно потому, что озаботились тем, что власти этой страны решили вообще вступить в совершенно другой блок, совершенно другими целями и могут нанести нам ущерб. Мы почему-то не сказали, ну ладно, ну хотите их, идите. Мы
пытались так долго говорить.
Да, мы выступили за то, чтобы разобраться в этом вопросе. И это, в конце концов, привело нас к необходимости вести специальную военную операцию. А когда дело заходит до того, чтобы там Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, так, понимать, что у них есть интерес, кровный интерес в том, чтобы здесь продолжать с нами отношения. Они корыстным образом заинтересованы и в наших деньгах, и в нашей работе, и во всем остальном. Давайте использовать это и требовать от них. Да, требовать от них, конечно. И того, чтобы они изучали русский язык и все остальное. Но запретами мы ничего не вымостим.
Но нет ощущения, что они сами пытаются хорошо пролоббировать для себя более комфортные условия здесь, чтобы
это
не идти на интеграцию?
Это естественно, со всех точек зрения все пытаются пролоббировать. И вот здесь надо понять. Вот я, например, против того, чтобы мы безоглядно раздаривали гражданство Российской Федерации тем же таджикам, узбекам, киргизам через программу содействия переселению соотечественников. Они не соотечественники. На данный момент это так. Поэтому для них общие правила, а не особенные, которые есть для соотечественников. А для соотечественников упрощенная схема.
Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.